психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем свою работу. Валерия Витальевна, привет.
Здравствуйте.
Очень приятно знать, что люди откликаются на наш призыв приходить на консультацию. А мы, кстати говоря, объявили новый набор. Скоро у нас будет тренинг «Шаг к себе». Тот самый легендарный, популярный онлайн-тренинг «Шаг к себе», который ты с успехом ведешь целых 2 года уже.
Уже 2. Ух ты.
Прикинь. Даже 2 с небольшим. Поэтому сразу хочу сказать, кто хочет позаниматься, приходите к нам, отправляйте заявки. Точную дату мы вам попозже скажем. В любом случае, за подробной информацией по телефону 8 968 990 0880. По этому номеру вы нас найдете в WhatsApp, Telegram. Как проект «Чувство покоя», наши администраторы ответят вам и все-все-все расскажут. И о ценах, и о сроках, и о ритме, и о продолжительности, и о том, что вам для этого нужно сделать, мы вас ждем. А мы продолжаем рубрику «Блиц». Лер, готова?
Да, поехали.
Поехали. В книге «Соногенное мышление» Орлов определяет болезнь как физическое, психическое или социальное неблагополучие человека. Если с физическим и психическим неблагополучием все довольно понятно, то что за болезнь при социальном неблагополучии, если психические и физические проблемы отсутствуют? Но на этот вопрос отвечу я и скажу так. Это не Орлов определил, это он цитирует Всемирную организацию здравоохранения. Поэтому вы меня простите, по поводу социального неблагополучия я переадресую вас туда. Следующий вопрос. Как любому человеку, даже далекому от СГМ, понять, что он эгоистичен в отношениях с близкими и партнером? Какой хороший вопрос.
Да, у нас это очень часто обсуждается на занятиях. Как понять, что испытывает человек, либо как дать ему понять, указать, например, либо попробовать его изменить. Но мы знаем, что мы менять других людей не в силах. Мы можем им помочь эти изменения осуществить по доброй воле.
Скажем так, можно создать условия, которые его принудят меняться. Но сразу хочу сказать, это стрессовые условия.
Да, это всегда конфликт.
Это всегда стрессовые условия.
Ну, мне кажется, что мы считаем, что это необходимо создать те самые условия, в которых человек столкнется с последствием своих поступков, своего поведения.
Вот такие вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, задают люди, страдающие от эгоистов рядом. Потому что эгоист, он считает, что он все делает для других, а его никто не ценит, и он не понимает, насколько он эгоистичен. И вот, соответственно, и возникают вопросы, а как эгоисту понять, что он таковым является? Я так скажу. О чем вы думаете или о ком вы думаете, принимая решение? Вот кто во главе угла стоит? Я или другой человек? Вот этим будет определяться, эгоист или нет.
Да.
Часто люди, которых мы называем эгоистами, они эгоистами, конечно, выглядят с точки зрения культуры. Это прям вот человек, который думает только о себе. А психологи на это смотрят, а почему он думает только о себе? И видят в этом не эгоиста, в смысле культуры, а видят в этом человека глубоко ранимого, чье поведение тотально представляет собой защитно-оборонительную форму.
Да.
То есть он настолько не способен терпеть этот мир, он настолько ему болезненен, вот контакты с этим миром.
Ну, человек без кожи.
Да-да-да. Что он охраняет себя ото всех. Все ему представляют какую-то угрозу, и поэтому, стараясь себя сберечь, все время думает только о себе, потому что вот это внутри все время болит беспрерывно. И да, человек может много лет с этим жить и не осознавать, что он...
причиняет другим боль.
Да, что ведет себя эгоистично. Как ему дать это понять? Вот опять же, найти какой-то способ указать ему на то, о чем ты сейчас думаешь. А почему ты сейчас думаешь о себе? А что тебя побуждает. Мы же сейчас там не о тебе говорим, а о других, да? Ну, то есть что ты все опять о себе-то, да, о себе? Чтобы человек вообще увидел за собой какой-то вот изъян эгоиста, ему не должно быть больно. Вот самая большая сложность не в том, как ему указать. Ну, как указать?
Да можно напрямую
сообщив,
сказать.
Да, сообщив, что ты все время о себе думаешь. А вот примет ли он это? Сможет ли он это осознать? Вот это самая большая проблема. А эта проблема большая. Почему? Потому что нужно это как-то сделать так, чтобы он находился в таком внутреннем пространстве, где ему не больно.
Тогда безопасно.
Он, да, тогда он услышит. И вот как эти условия создать? Вот в чем загвоздка-то. Ну, это в процессе психотерапии обычно происходит.
Ну, я бы еще порекомендовала говорить о своих чувствах, то есть давать обратную связь, обязательно знакомить своего оппонента со своими переживаниями. Мне плохо, мне больно. Вот это было не очень приятно, чтобы человек по возможности развивал свою эмпатию.
Сочувствие.
Сочувствие, да.
Тогда идем дальше. Хороший, кстати, совет. Говорить о себе. И это поможет другому человеку увидеть, что на него никто не нападает. Во всяком случае, увидеть последствия своих действий. И он, может быть, сам придет к выводу, что что-то я все время о себе, да, о себе. Да. Можно, кстати, этот пример показать. Ой, что-то я все время о себе. Он может начать подражать
да.
вот этой конструкции. Да. Поехали дальше. Как человеку принять свою недееспособность, изменения, которые с ним произошли, и то, что родственники не могут, не хотят сами ухаживать за ним, но готовы платить за то, чтобы кто-то другой ухаживал, в каком-то учреждении ухаживали. Ну, как принять? Как обычно мы это делаем с обидой? Перестать обижаться? Конечно, быть обузой для кого-то – это неприятно. Но на это можно по-разному посмотреть. Можно обидеться и сказать, ой, какие плохие люди, они меня не любят, да? А можно посмотреть на это, боже мой, какие неудобства я создаю, и люди вынуждены обо мне заботиться. Да?
Идти на жертвы.
Да, то есть можно обидеться, а можно себя почувствовать виноватым. От этого будет зависеть дальнейший исход событий. В любом случае, ответ на этот вопрос как раз в принятии. Это звучит легко, а выполнить это очень непросто. Почему мы все время говорим, придите к специалисту, мы вас научим, как это делать. Это сложнейший процесс саморегуляции, результат саморегуляции, к которому себя надо привести. Он называется принятие. И мы знаем, как это выполнить. И все равно люди вот слушают подкаст, как сейчас, и да, что там они скажут, да? Ну, годами созревают, потом приходят, и на первых двух уроках тренинга, который мы скоро опять собираем, да, который ты проводишь, шаг к себе, говорят, ну ведь вы же говорили, я же там 3-4 года вас слушаю, вы же говорили. Вот теперь я понял, почему вы говорили, чушь, я раньше-то не пришел.
Но дело в том, что понимания либо осознания недостаточно. Необходимо получить опыт вот этого принятия. Организм должен это прожить.
Я как раз об этом и говорю, да. Как создать внутри себя вот это состояние принятия? Вот этим занимаются профессионалы. Это сложнейший механизм. И мы нужны вам для того, чтобы вызвать внутри вас это состояние, и вы впервые этот опыт получите. И, собственно говоря, ответ на вопрос будет таким. Ну, надо, да, перестать обижаться на людей. Да, действительно, если бы вы вынуждены были там где-то своей жизнью поступиться, это тоже было бы вам, ну, весьма энергозатратно.
Попытаться их понять, почему они так поступают и какие обстоятельства, либо, может быть, переживания, да, движут их поступками.
Скажем так, хорошие люди, они не получают такое поведение в свой адрес. Значит, есть какой-то изъян в том, какого характера отношения вы строили с этими близкими. То есть, ну, нужно как минимум усомниться в своей святости, что если люди себя ведут вот так, не факт, что проблемы в людях, потому что это может быть реакция на ваши поступки. Что посеешь, то и пожнешь. Вполне справедливо, и к этой ситуации тоже. И над этим тоже стоит, ну, как минимум, задуматься.
Вот у нас сейчас идет программа для родителей, которая называется «Непокорные». Вот мы как раз там разбираем те самые обстоятельства, да, как создать условия, чтобы подобных ситуаций было меньше.
Да,
чтобы
у нас...
дети не отказывались от родителей, чтобы они их любили, понимали, брали на себя ответственность в те моменты, когда старшему поколению это необходимо.
Да, у нас даже на первом мастерской, которая открывала курс, люди, никак не работая с обидами, перестали обижаться на своих детей, потому что поняли вот эту самую истину, что посеешь, то и пожнешь. То есть они увидели, что, о, да это же моя педагогическая ошибка, что я от ребенка хочу, я же сама его этому научила. Может быть, и не намеренно, но, боже мой, все понятно, да? И обиды резко проходят. Так что приобретайте знания вообще о поведении человека, и очень многое вы сможете людям прощать, и не будет вот этих недоразумений. Идем дальше. Расскажите, пожалуйста, о депрессии с точки зрения СГМ. Работают ли специалисты чувства покоя с людьми с таким диагнозом? Да, конечно, работают. Да. У нас есть серия выпусков о депрессии. Есть подборка такая на нашем подкаст-канале, на нашем паркинге podster.fm. Пожалуйста, в подборках на главной странице нашего подкаста найдите и послушайте, как мы смотрим на депрессию. Вот у нас еще раз большое количество выпусков. Можно с ними познакомиться, отдельно послушать, потому что это тема прям для большого эпизода, а в рамках Блиц я могу сказать, что да, работаем, приходите, это в нашей компетенции.
На консультацию записывайтесь, и мы с вами обсудим ваши вопросы и дадим вам конкретные, четкие ответы, советы, рекомендации и план работы.
В первую очередь хочу сказать, что такого диагноза для нас не существует. Для нас есть переживание, которое вот так вас мучает. Это структурообразующее переживание надо найти и подвергнуть угашению, что мы с успехом и делаем с 1997 года. Следующий вопрос. Почему мне очевиден малый спрос на чужой сторонний опыт? Ведь база опыта расширяется от поколения к поколению. Некоторые же вопросы неуверенности можно закрыть, изучив чей-то опыт, но нет же, обжигаются на своем. И еще, не путаюсь ли я здесь со страхами? Я, кстати, отвечала на этот вопрос в чате. Но для тех, кто в нашем чате не присутствует, а слушает подкаст, я ответ повторю, а сейчас послушаем тебя. Что ты скажешь?
Потому что здесь вопрос уровня доверия. Это первое. Второе. Как в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Пока мы этот опыт не проживем, он не станет нашим никогда. Сколько бы нам ни говорили, что надо, например, на горячую воду дуть, что горячий чайник трогать не стоит, что плита, а плиту можно обжечься, что на скользкой дороге желательно все-таки одевать специальную обувь. Да? Пока мы не грохнемся на гололеде, пока мы не обожжем палец, а горячий чайник.
Пока не порежемся, пока не отравимся, пока еще
мы не поймем, что вот это опасная ситуация, от которой надо себя оберегать. Поэтому грамотные родители позволяют детям порезаться, обжечься, ну, конечно, под контролем взрослых, упасть, получить эту шишку, столкнуться, например, с неприятным последствием какого-то поступка, например, получить в школе двойку, да,
вступить
и
в конфликт с другом, да, быть выгнанным откуда-то, да.
Подраться, да, или получить, там, я не знаю, подзатыльник.
Сломать что-то, потерять что-то, да.
И именно этот опыт помогает человеку ориентироваться в будущем.
Ну, так вот. Собственно, краткий ответ. Такова физиология живых организмов. Живые организмы, особенно млекопитающие, у которых есть центральная нервная система, строят свое поведение на основе прошлого опыта. Своего! Чужой опыт – это абстракция. Я не могу на него опереться. Чтобы мне опираться на чужой опыт, мне надо развить эмпатию, начать сочувствовать. И тогда чужое будет становиться моим собственным опытом, хотя я в этих обстоятельствах не участвовал, я им посочувствовал. Природа-матушка так распорядилась. Поэтому почему люди все получают на своем опыте Это вопрос к разработчику. Я показываю пальцем в небо сейчас, и все подняли глаза наверх. Все вопросы к небесному императору. Почему он так решил, что мы должны на своем? Ну вот, вот почему-то он так решил, так эволюция сложилась. Вот что так надежнее, видимо. Поэтому, да, не хотите на своем опыте, ну окей, развивайте эмпатию, сочувствуйте, и тогда вот этот чужой опыт, он будет становиться вашим. Но тоже это весьма и весьма ограниченная история. Например, даже глядя в телевизоре на эротическую сцену и очень сочувствуя ей, оргазм, ну, как бы все равно надо испытать самому, понимаете, чтобы осознать, о чем вообще идет речь, что они там делают, что там с ними происходит. Все-таки со стороны, не имея такого же опыта, будет восприниматься иначе, чем если у вас есть такой же опыт, который вы видите на экране телевизора или там кино. Еще раз. Так придумал разработчик. Я показываю наверх, все воздеваем глаза к небу.
Да-да-да.
И ждем ответа оттуда. Ну, либо обращаемся к науке, которая пытается заменить. Раз сверху мы не слышим ответа, ну, значит...
Как-то объяснить нам доходчиво.
Да. Хорошо. Следующий вопрос. Да, он еще спросил, не путаюсь ли я здесь со страхами? Нет. Ну и последний вопрос. Если привычное поведение человека – это не доводить начатое до конца, перескакивать, быть непоследовательным, отменять свои решения, то вопрос уже к исполнительной фазе поведения, даже когда внимание на цели сфокусировано. А если самодисциплина есть, то вопрос уже к точности формулировки цели или ее к активности, к ее силе. Значит, замороченный вопрос. Да, сейчас попытаюсь перевести с русского на нормальный. Итак, вот если человек непоследовательный и не доводит все до конца, то есть он видит, что цель уже может быть достигнута и бросает. То есть сама цель теряет для него значение. То к чему вопрос? К исполнительной фазе поведения или к подготовительной фазе поведения? То есть к умственным операциям или к тому, как поведение развертывается? Вот. И второй вариант, значит, а если все-таки дисциплина есть? Подразумевается, что первый пример, который я привела, это отсутствие дисциплины. И второй вопрос. Если все-таки вот эта самодисциплина есть, то вопрос надо задавать, то есть проблема, почему человек при наличии самодисциплины к цели не идет, в какой-то момент бросает ее. В самой цели, что при самодисциплине цель какая-то, ну, с изъяном. С изъяном. То есть она там не будоражит его, да, и вот человек бросает начатое. Имея в виду, что цель имеет мало смысла, она не сильная, не мощная, не выполняет вот эту магнетическую функцию, притягивая к себе. Да, при наличии самодисциплины, если вы все-таки бросаете начатое, не доводя до реализации цели, то да, проблема в мощности самой цели. При этом это может быть очень правильно, что вы бросили, потому что по ходу достижения цели вы можете понять, что она не имеет смысла. Ну так а зачем ее достигать? Это очень хорошо. Надо бросать глупые дела. Ну, не совершать глупости, не заниматься вот этим вот пустым.
Не тратить время.
Да-да-да.
На бесполезные деятельности.
Это, кстати, очень хороший навык. Потому что если вы продолжаете движение к цели при ясном осознании бессмысленности ее достижения, вы проявляете такую черту, которая называется упрямство.
Либо вот. Глупость.
Да, ну, упрямство как одна из форм глупости, что ли, я бы вот так сказал. Теперь первое. Если и цель будоражит, но ты все равно ее бросаешь. Вроде бы это называется отсутствие самодисциплины. О чем здесь речь? О том, что на самом деле у тебя нет стремления эту цель достичь. Вот просто. У тебя цель в другом. И вот это называется отсутствие самодисциплины. То есть человек, который все бросает и не доводит до конца, стартует, но не финиширует, это человек, у которого задача всегда просто начать что-то делать. Начать.
Да.
Поэтому он и непоследователен. У него нет никакого представления о том удовольствии и удовлетворении, которое он получает, завершив какое-то дело полностью. То есть вот этот навык не сформирован.
Да, и он поэтому, у него вот этот образ результата, который должен привести его к удовольствию, он не попадает в фокус его внимания. Сначала, возможно, ему кажется, что да, вот это вот верное действие, но по ходу он понимает, что оказывается, он не то хочет. Либо есть другая ситуация, когда ему мешают переживания.
Я бы сейчас вот про помехи в переживаниях не говорила, а вот сейчас вернулась бы к самому вопросу, и твой ответ натолкнул меня, знаешь, на что? Если человек, начиная что-либо, не доводит до конца, то ты говоришь, вот у него образ результата не наполнен удовольствием. У него результатом является просто факт начала деятельности. Да. И все. И вот это является его результатом. Он несколько раз выполнил какие-то итерации, и, по сути, результата уже достиг. И все, он этим полностью удовлетворен. Он и бросает начатое.
Угу.
Так можно было бы ответить на этот вопрос. Мои дорогие, наши драгоценные слушатели, приходите к нам учиться. И корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит, исцелит добрый доктор. Чувство покоя. Мы очень широкий спектр проблем закрываем. Если вы обратите внимание на то, какое количество тем разных в нашей работе на подкасте «Психология, мифы и реальность» мы осветили, вы, я думаю, с легкостью поймете, что мы умеем делать все или почти все как психологи. Поэтому у вас есть такая прекрасная возможность, не спрашивая нас, а с этим ли вы работаете, да, просто прийти и, скорее всего, да, вы услышите как ответ работы.
Да, мы такие многофункциональные. Дело в том, что надо быть готовым не только к получению результата, но надо быть готовым к работе. Потому что у нас в нашей практике были случаи, когда люди слушали наши подкасты и прочитали все книги Орлова, наши публикации, и не только, да, смежных специалистов, и не смогли погрузиться в процесс даже ради самого себя. Должна быть готовность и осознание, что я хочу вносить эти изменения. Понимаете, я не хочу изменить жену, брата, свата, мир. Я готов вносить изменения в себя.
Валерий Витальевич сейчас говорит о том, что просто знать и восхищаться, «О, я теперь это знаю!» недостаточно. А навыки, по крайней мере, по Щедровицкому, развиваются следующим путем, следующим маршрутом. Знать, уметь, владеть, быть. И это усложнение постоянное. Просто знать и восхищаться. Я теперь знаю, какой я умный. Совершенно вам не дает никакого умения. Умение — это применить знания, ну, в данном случае, к себе, на практике. Владеть — это уже применять автоматически, не обращая на это внимания. То есть ты уже на стадии владеть, ты можешь это делать свободно в любой ситуации, потому что ты уже освоил принцип. Ты не просто можешь применить правильно, сосредоточился и вот сделал. У тебя уже такой стиль жизни. То есть ты свободно можешь импровизировать в обстоятельствах, применяя свой навык.
То есть эта философия становится своей.
А быть... Это, по сути, когда у тебя вот эти качества соногенщика с личностью сливаются, когда ты и есть соногенное мышление. Ты его олицетворяешь. Этот способ восприятия мира пронизывает все твои черты личности и захватывает полностью всю твою личность. Здесь я, наверное, приведу в пример корейскую культуру. У них в языке, в самой культуре мышления, да, язык же отражение культуры мышления, у них не принято говорить «я занимаюсь там, медициной», да, «я работаю врачом» или «я работаю в чувство покоя». Они говорят «я врач», «я есть врач» или «я чувство покоя».
Угу.
Я на это обратила внимание, когда приезжали вот эти наши там, мировые звезды там, BTS в Россию в 2014 году, по-моему, был год там Россия-Корея, в общем, что-то такое. И они приезжали сюда, они еще не были так знамениты в 2014-м. В одинаковых всех костюмчиках вышли. Они подходили к микрофону, представлялись всем этих пацанов. И Тэхён сказал по-русски: «Здравствуйте, я Тэхён, я BTS». И я вот на это обратила внимание, что они говорят: «Я есть вот это». У них это в языке. И они очень трудолюбивая нация. Вообще азиаты, я бы сказала, очень замороченные на усердие, и поэтому они действительно во многих вещах, во многих отраслях знаний достигают невиданных высот, потому что они осознают вот этот путь знать, уметь, владеть, быть. У них это как бы с древности прописано в культуре, подразумевается как такая пресуппозиция, что они по-другому не могут. Чего я желаю всем, кто нас слушает, принадлежащим к другим типам культур, освоить, если вы действительно хотите, и вам нравится, и вы восхищены вот этой легкостью и, да, там, не знаю, гением Орлова и идеей соногенного мышления, не просто восхищаться, а реализовать в своей жизни. Да, конечно, чтение литературы и понимание, которое приходит, как-то меняет вашу жизнь. Но глубина этих перемен, их масштаб, их прочность будет сильно отличаться после прочтения литературы или после прохождения тренинга «Шаг к себе», и уж тем более после прохождения школы мышления.
Да, когда уже наши участники начинают соногенное мышление отождествлять с собой. То есть и уже появляется способность передавать этот навык из поколения в поколение, создавая культуру именно вот этого мышления, которое будет оздоравливать семью, может быть, корпоративную культуру, ну и общество в целом, и оздоравливать каждого из нас.
Да, выпускники школы мышления говорят, ё-моё, оказывается, себя-то надо воспитывать, а не просто слушать, что там Александр говорит, Орлова читать. Это ж, оказывается, беспрерывный процесс самопроектирования и воспитания. Мало того, нужно смотреть, куда идет жизнь, и воспитывать в себе заранее сейчас те качества, которые тебе понадобятся через 3-4-5 лет. Да. Это, оказывается, возможно. Я так раньше никогда не думала. Ах, вот оно, оказывается, как можно опережать-то. А это же тоже серьезный труд, проектирование вот себя на будущее. Прям осознанно, да, движение в этом развитии, управлять ходом развития своей личности.
Потому что психология – это не только избавление от переживаний, да, это избавление от страданий. Это не получение удовольствия от жизни. То есть мы как бы не рафинируем, только, да. Да, не только. Это в первую очередь развитие качеств, которые делают нас сильнее.
Укрепление
Укрепляют
личности.
Нас для того, чтобы мы могли дальше спокойно существовать в неприятных обстоятельствах, в сложных, в опасных историях, чтобы мы смогли это пережить и идти дальше. И даже испытывать, может быть, от каких-то выводов кайф, то, что я это пережил, что я смогла, допустим, пережить какую-то трагедию, да, либо какую-то неприятность, и вышла живой, в конце концов. Так что это очень даже хороший навык.
Спасибо большое, Лер, что работаешь со мной на подкасте. Мы еще раз давай напомним людям, что вы можете не ждать, пока мы в Телеграм-канале у нас объявим сбор вопросов для очередного выпуска «Блиц». Пишите, добавляйтесь в наш чат и пишите нам свои вопросы с хэштегом «вопрос» или хэштегом «блиц». Мы их постоянно мониторим, собираем. И, набрав штук 9-10, пишем очередной эпизод для вас. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. Пополняете ряды подписчиков телеграм-канала подкаста. Только подкаста, где ничего другого, никаких наших других материалов нет. Это очень приятно нашим СММщикам. Я на этом с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Всего вам доброго.
До свидания.
Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.